На острие науки с Ириной Коротковой.
В эфире программа «На острие науки». В рамках десятилетия науки и технологий на волнах радио «Спутник» компания «Inconsult» запустила цикл интервью с выдающимися деятелями науки России. Мы обсуждаем, что интересного происходит в мире исследований и открытий. И сегодня темой нашей беседы будет сложнейшая и самая энергоэффективная вычислительная система, превосходящая по уровню производительности и мощности все существующие на сегодняшний день компьютеры. И это человеческий мозг. Понимание того, как организуется когнитивная функция в мозге, как происходит клеточная сигнализация, как организуется память и как в целом человек может хранить информацию, позволяет ученым не только выявлять аспекты развития нейродегенеративных заболеваний, но и приближает человечество к созданию принципиально новых нейроморфных вычислительных устройств. И сегодня у нас в гостях ученый, который занимается такими исследованиями на стыке физики, математики и биологии уже более 10 лет. И я рада представить ослепительно молодого и невероятно красивого профессора Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, доктора физико-математических наук Сусану Гордлееву. Здравствуйте, Сусана.
Добрый день. Спасибо большое
за добрые слова. Я действительно восхищаюсь, потому что вот вы посвятили половину своей жизни разработке математических моделей нейронных сетей головного мозга. И вы начинали все-таки с радиофизического факультета, а потом вы пришли к биофизическому моделированию. Во-первых, такая девушка модельной внешности, и вдруг такой сложный факультет, и потом как вы изменили свою область деятельности?
Да, расскажу немножко. Все началось с того, что мой отец заканчивал радиофизический факультет Нижегородского государственного университета. И все время как-то с теплотой рассказывал про свои студенческие годы. И, наверное, это сыграло какую-то решающую роль в выборе направления. Я вообще не сомневалась и пошла как бы учиться на радиофизический факультет. После 3 лет обучения на 3-м курсе нужно было выбирать направление научно-исследовательской работы. Тогда молодой доктор наук Казанцев Виктор Борисович пришел к нам и рассказал про очень интересное направление, которое связано с исследованием того, как клетки мозга работают. Причем он рассказывал не только с точки зрения физики и математики, но еще и с точки зрения биологии, постановки экспериментов биологических. Рассказывал настолько интересно, что мы не поняли, правда, ничего, но все равно как-то заразились энергией, энтузиазмом молодого доктора наук. И, значит, и пошли, конечно, заниматься этим направлением, о чем я лично нисколько не жалею, очень интересно, действительно.
И вот, в общем-то, такой значимой первой наградой за эти ваши исследования и за эту преданность науке и стала премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых, которую вы получили в этом году. Премию присудили вам за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон астроцитарных сетевых моделей для мемристовой электроники. И вот сейчас большинство наших слушателей, в том числе и мне, сочетание вот этих слов непонятно абсолютно. Поэтому расскажите все-таки, за что вы получили эту награду, что это за исследование и что такое, в общем-то, нейроастроцитарные модели.
Вообще нейроморфные технологии искусственного интеллекта, да, что такое нейроморфные? Нейроморфные – это мозгоподобные. Угу. То есть такие модели, они обладают очень большой биологоправдоподобностью, то есть описывают, как в нашем головном мозге реальные клетки, нейроны и астроциты, они обмениваются сигналами между собой. Не только обмениваются сигналами, да, но и обучаются. И вот на этих принципах построены математические модели, которые уже применены для того, чтобы построить новые перспективные технологии искусственного интеллекта.
Подождите секундочку. Нейроны и астроциты.
Да.
С нейронами понятными. Астроциты.
В нашем головном мозге есть не только нейроны, но еще и другие клетки. Такие, например, как глиальные клетки. Глиальные клетки были открыты достаточно давно, и считалось, что они выполняют все время поддерживающие функции, то есть помогают жизнеобеспечивать нейроны. То есть питают их, убирают отходы метаболизма. Более того, образуют собой гематоэнцефалический барьер, не пропускают в наши нейронные сети какие-то вредные вещества. И так было достаточно долго. То есть ученые считали, нейробиологи, что это вспомогательные клетки, которые образуют структуру нейронной сети. Совсем недавно было показано, что глиальные клетки, их основной тип в центральной нервной системе – астроциты, так называемые, они способны генерировать импульсы химической активности в ответ на активность окружающей нейронной сети. Угу. Что такое импульс химической активности? Астроциты способны кратковременно повышать внутри себя концентрацию кальция. Кальция, угу. Ионов кальция.
Угу.
Мало того, что они слышат и отвечают на активацию нейронов, но еще способны вследствие вот этого своей активации высвобождать ровно такие же химические вещества, которые задействованы для процессов передачи сигналов между нейронными клетками. Uh-huh. Что это означает? Это означает, что они способны как-то модулировать передачу сигналов по нейронным сетям. Значит, может быть, они играют какую-то роль и, соответственно, в процессах обработки информации в нашем головном мозге и в процессах формирования когнитивных функций.
Uh-huh.
Особенностью моих математических моделей, да, которые я разрабатываю, является как раз включение астроцитов uh-huh. в динамику нейронных сетей. Вот. И я как раз и показала, что включение вот этих вот вспомогательных клеток, оно и увеличивает эффективность, производительность вот этих вот спайковых.
То есть это получается... Производительность увеличивается, скорость увеличивается, или что именно?
В наших экспериментах увеличилась эффективность хранения информации.
Ага.
То есть, если сравнивать спайковую нейронную сеть, которая обучена по тоже биологоправдоподобному правилу из TDP, пластичности хэбовского типа, и ровно такую же сеть, но уже со стратостарной модуляцией синаптической передачи. И оказалось, что если сравнивать хранение информации в этих двух сетях с астроцитами, она хранит на 10% лучше.
Угу.
Вот, именно это открытие и... Ну, именно эта разработка была опубликована прямо перед подачей документов на премию президента. Да, именно, мне кажется, за это основной и была такая награда, да.
И где это в конечном итоге... будут применять или уже применяют? Вот практическое применение.
Вот практическое применение вот этих вот нейроморфных моделей, uh-huh. да, искусственного интеллекта, это для разработки нейроморфных вычислительных систем.
Uh-huh.
В настоящее время искусственный интеллект повсеместно вошел в нашу жизнь.
Это да.
И такое повсеместное вообще его использование, оно требует огромного количества вычислительной энергии.
Uh-huh.
Почему сейчас классические компьютеры, они на самом деле недостаточно энергоэффективны, потому что они созданы по так называемой архитектуре фон Неймана, где у нас uh-huh. блоки хранения информации и блок обработки информации, они физически разделены, и между ними происходит передача данных с огромной uh-huh. частотой.
Uh-huh.
Именно на эту передачу данных тратится и время, и энергия. А в головном мозге все происходит совсем по-другому. Там эти блоки соединены, и время, и энергия на это не тратится. Так вот, одним направлением является создание вот таких нейроморфного железа,
uh-huh.
которое будет вычислительно энергоэффективно. Uh-huh. А чтобы это железо работало, нужны алгоритмы нейроморфные. Uh-huh. Вот я занимаюсь разработкой нейроморфных алгоритмов, чтобы это железо работало.
Uh-huh.
И тогда вот этот вот синтез нейроморфного железа и нейроморфного софта позволит нам создать энергоэффективные вычислительные системы нового поколения.
А по вашим прогнозам, это какой период времени, когда нам ждать?
На самом деле сейчас эти разработки находятся на этапе прототипов лабораторных, ага. лабораторных испытаний. Мне кажется, может быть, там лет 5-7, и у нас уже будет нейропроцессор и какие-то нейроморфные вычисления, потому что Владимир Владимирович Путин подписал указ о том, что к 2030 году мы должны в Российской Федерации разработать нейропроцессор, и это будет, ну, мне кажется, одной из важных задач в обеспечении технологического суверенитета Российской Федерации.
А они будут применяться для решения специальных задач или для обывателей?
Повсеместно. Они могут быть использовать... Ну, это просто вычислительная система, которая работает на других, более энергоэффективных принципах.
Ага.
Сначала в процессе становления этой разработки, наверное, действительно будут какие-то специфические сначала задачи. Ну, по мере развития технологии это будет входить повсеместно в нашу жизнь.
А вот какие тренды в развитии нейроморфных технологий сейчас?
Ну, вот основные тренды это вот те, которые я уже рассказала. То есть мы создаем, ну, как и все в мире, нейроморфное железо, uh-huh. да, которое более энергоэффективно, и алгоритмы.
Uh-huh.
В чем особенность и сложность создания алгоритмов? В том, что нужны алгоритмы обучения таких систем. Поскольку мы не знаем, как обучение происходит в нашем головном мозге, да, наши знания о головном мозге с точки зрения нейробиологии достаточно фрагментарны. Мы знаем какие-то хорошо молекулярные вещи, клеточные, клеточно-сетевые. Но как в целом происходит, хранится как устроена память, как устроено хранение информации, как мозг может тратить так мало энергии и пользоваться такими низкочастотными вычислениями для обработки такого огромного количества динамической информации, которая окружает нас. Это пока науке неизвестно. И как только вот на самом деле вот разработка таких систем, она и позволяет приблизиться к пониманию этого.
Как, к изучению как? Мозга?
Да, да.
А вообще как? Его можно изучить?
Конечно, почему нет?
Получается, что мы придем к тому, что первично, курица или яйцо. Искусственный интеллект и эти системы настолько разовьются, что они смогут изучить, то есть созданные по подобию работы мозга, да, они смогут изучить мозг. Так получается?
Ну, мне кажется, может быть. Но, наверное, ключевым-то будет как раз, когда мы поймем, может быть, как мозг работает, и уже можем записать это в математические модели, и это как-то обусловит развитие вот этого вот искусственных интеллектов, приближенных к естественному.
Осенью прошлого года вышла новость о том, что в лаборатории Касперского разработаны нейроморфные чипы, которые моделируют работу человеческого мозга с минимальными энергозатратами. Это является каким-то прорывом или это просто вот какое-то исследование?
Я как ученый обращаюсь все время к каким-то научным изданиям, научным статьям. Почему? Потому что эти статьи, они проходят жесткое рецензирование. А как только появляются какие-то новости в информационной среде, да, от Касперского или от Илона Маска, они на самом деле не подтверждены каким-то, может быть, и подтверждены, но эти исследователи не считают нужным как-то предоставлять какие-то публикации. Поэтому нельзя сделать вывод о том, является ли это действительно какой-то разработкой, которая принесет нам успех, или это просто громкие слова.
Хорошо, если вы упомянули Илона Маска, он утверждает, что, по его мнению, вероятность того, что искусственный интеллект приведет к гибели человечества, она небольшая, 10-20%. Хотя, может быть, это и большая достаточно вероятность. А вот ваше мнение, основанное на научных знаниях?
Мне кажется, на самом деле, это какая-то перспектива очень-очень далекая. И говорить о том, что искусственный интеллект приведет к гибели человечества, кажется, пока не обоснованным ни на чем. Думаю, что пока нам не стоит бояться, а стоит работать.
Хорошо. В вашей работе было еще создание на основе биофизических нейронов астроцитарных сетевых моделей мемористивной электроники.
Да.
Мемористивная электроника. Что это такое?
Мемористивная электроника или мемористоры – это новая элементная база, которая как раз и позволит нам...
Который занимается ваш руководитель.
В том числе. В том числе, да. У нас, на самом деле, в Нижегородском государственном университете есть очень хорошая, сильная группа, которая занимается мемористивными технологиями и мемористивной электроникой. Алексей Николаевич Михайлов занимается этим на физическом факультете Нижегородского государственного университета. А что такое мемористоры? Мемористоры – это физическая реализация синаптических контактов. Что такое синаптический контакт? Это место контактов между двумя нейронами. Это то место, по которому передается электрический сигнал от одного нейрона к другому. Так вот, мемористоры – это такие резисторы с памятью, которые в зависимости от тока, который через них проходит, могут менять свое состояние. Именно это считается, что и является физической реализацией синаптических синапсов. Вот. И поэтому как раз вот схемы, которые построены с использованием мемористивной электроники, служат для как раз создания нейроморфного железа, нейроморфных вычислительных систем.
Те исследования, которые вы проводите, безусловно, вы проводите не одна, а проводите в коллективе. Расскажите про свою команду.
Ой, это вообще абсолютно потрясающая вещь, наша команда, потому что мы очень, очень молодой и очень активный коллектив. И в силу, и мне кажется, это приносит свои достоинства и немножко свои недостатки, да? В силу своей молодости и активности мы достаточно амбициозны и очень гибкие. То есть мы как-то, когда новый человек попадает к нам в команду, мы все равно как-то прислушиваемся к каким-то мнениям. Причем старшие товарищи, которые обладают больше квалификацией и опытом, они направляют и советуют, но все равно очень какая-то у нас демократичная среда. Попасть к нам на самом деле очень просто, очень сложно задержаться. Потому что все равно, когда приходит новый человек в коллектив, а коллектив у нас достаточно большой и немножко разношерстный, но нас всех объединяет любовь к науке, любовь к тому, что мы делаем. Вот. Оставаться в таком темпе, поддерживать его и работать постоянно, это достаточно тяжело. Вот. Поэтому попасть просто, остаться тяжело.
Понятно. А какой бы вы совет дали начинающим биофизикам?
Заниматься только тем, что тебе действительно нравится. Вот когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, ты отдаешь этому всю свою энергию. Угу. И как-то тогда нет какой-то разницы между работой и отдыхом. У тебя все как-то работа-отдых, и ты получаешь от этого всего удовольствие. И мне кажется, вот каких-то вот успехов, да, можно достичь, только занимаясь тем, что тебе действительно нравится, и отдавать этому все свое время и как-то работать.
Ну и вопрос, как вы отдыхаете?
Дома, в семье. Отдыхаю. Сменной активностью просто. Когда выхожу из университета, то как-то сразу переключаюсь.
То есть вам удается?
Да. Нет такого, что я постоянно как-то зациклена и везде там вот что-то пишу, читаю. Нет. То есть у меня как-то есть разграничение на рабочее время и, соответственно, свободное.
Ага.
Это помогает.
Папа, наверное, гордится вами.
Да, конечно.
А вот вы детям как-то рассказываете о научных исследованиях, как-то привлекаете к науке?
Ну, пока нет, они у меня достаточно небольшого возраста, 10 и 5 лет, вот, но они видят наш образ жизни. У меня супруг тоже занимается наукой, лазерной физикой. И они видят, что мы живем интересной, насыщенной жизнью, и мне кажется, этого вполне достаточно для формирования вот этого вот какого-то направления того, что сейчас наукой можно, нужно и модно, главное, заниматься. Очень интересно.
Вот вы правильно сказали, что наукой модно заниматься, и вот сейчас очень много молодежи занимаются наукой.
Да, это совершенно.
И мне кажется, что у нас созданы вот сейчас все условия именно для молодых. А вот не появляются ли сложности, когда ты выходишь за пределы вот этого возраста молодых, там, кандидаты наук, там, 35, доктора 39 наук?
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Вот пока я еще молодой доктор наук, а защитив докторскую диссертацию, я продлила себе научную молодость. На самом деле, я абсолютно согласна, для молодых ученых в нашей стране, вот, ну, с моей, как бы, по моему опыту, созданы очень благоприятные условия.
Uh-huh.
То есть, реально, если ты работаешь как-то и публикуешься, то ты можешь привлекать финансирование для своих разработок. Причем это поддержка на разных совершенно этапах. Это были и аспиранты президентские, да, РНФы. Причем РНФы так хорошо сделано, что есть какая-то вот эта вот последовательность от маленьких групп к побольше и уже к исследованию, которые мы проводим под руководством там, каких-то квалифицированных молодых ученых. Тоже и касается отличной программы мегагрантов. Потому что как только какая-то получается внешняя, очень мощная квалификация ведущего ученого, который создает вновь лабораторию в разных вузах Российской Федерации, то основной рабочей силой этой новой лаборатории являются молодые ученые. Их квалификация под вот этим вот вниманием ведущего ученого, да, и его компетенциями, она только вырастает. Это вообще потрясающе. Кроме того, очень интересная программа мегагрантов сейчас запущена, которая для молодых перспективных ученых, которые возвращаются. Тоже. Но, возвращаясь к вашему вопросу, да, с переходом, конечно, мне кажется, будет играть тяжелее. Как только ты выходишь за рамки молодого ученого, ты должен набрать вес, и тебя должны узнавать в Российской Федерации, чтобы поддерживать финансирование, чтобы ты смог уже свою группку создать.
Но, с другой стороны, вот если взять на Западе, да, молодой ученый, ты закончил там университет, там год-два, и все, ты перестаешь молодым, там, если ты себя не показал, то извини, ты на обочине. У нас все-таки тебе дают так долго времени набрать вот именно силы для того,
правильно.
Чтобы, и, может быть, чуть позже, ну да, сейчас у нас какой-то такой провал, а чуть позже это будет немного по-другому. Знаете, что еще хотела спросить? А вот какие еще разработки вы ведете вашей группой, вашим коллективом?
У меня есть еще направление, которое занимается разработками систем нейроуправления, систем нейроинтерфейсов по типу интерфейс мозг-компьютер. Это направление не так давно сформировалось, но мы получили достаточно хороший результат в нашей лаборатории по исследованию функциональных нейронных сетей головного мозга при выполнении когнитивных задач, а еще по разработке методов управления этими функциональными нейронными сетями. Немножко поясню коротко. Значит, например, возьмем задачу обработки сенсорной информации, визуальной, да? Когда здоровый человек, испытуемый, ему представляются какие-то неоднозначные изображения, которые можно по-разному трактовать. И он в процессе проведения эксперимента нейрофизиологического, он их как-то классифицирует, эти визуальные стимулы. Затем мы регистрируем активность его головного мозга и выявляем функциональную нейронную сеть, место на коре головного мозга, которое активно вовлечено в этот процесс. Затем неинвазивным способом, посредством транскраниальной магнитной стимуляции, мы можем ритмически возбуждать эту функциональную нейронную сеть. То есть действовать на нее перед проведением эксперимента, то есть ее предактивировать. И затем опять предлагаем человеку решать ровно такие же задачи, которые были в начале. И оказалось, что человек быстрее реагирует на визуальный стимул. То есть вот эта вот предактивация, вот этой магнитной стимуляцией функциональной нейронности помогает ему быстрее обрабатывать визуальный стимул. Я очень довольна этим результатом нашим. Мне
это
очень
вы
нравится.
Вы сказали, что это вы на здорового человека.
Да, да.
А с больными?
Ну, поскольку наши...
Именно больные вот нейродегенеративными заболеваниями, это нельзя применять как-то?
Можно, но поскольку у меня лаборатория научно-исследовательская, она находится непосредственно в университете. Мы не можем туда приводить больных, испытуемых. Но зато мы можем активно работать с клиниками.
С клиниками, да.
Вот. И мы сейчас, на самом деле, патентуем. Эту технологию, вот, которая трансчерепной магнитной стимуляцией. Вот, и уже после этого будем искать каких-то клинических партнеров, чтобы, может быть, как-то попробовать.
Это интересное такое-то.
Это мне тоже очень нравится. Да.
Сейчас активно ведутся исследования с живыми нейронами в качестве элементов вычислительной системы, так называемые биокомпьютеры.
Да.
Вот что это такое биокомпьютеры и как вот вы оцениваете это?
Это когда мы пробуем часть обработки информации проводить не в железе, даже пусть в нейроморфном, а используем для этого реальные живые объекты. То есть, например, можем использовать для этого культуру нейрональную, которая выросла, например, в чашке Петри, вот, и попытаться ее как-то обучить и использовать ее потенциал и мощь, который она, как реальная живая система, может нам предоставить для, например, для обработки каких-то, любых информационных сигналов. Интересным в этом плане еще является как раз построение нейроинтерфейсов, когда мы вообще всю живую систему нашу, головной мозг, используем для управления какими-то ассистивными устройствами. Но на самом деле это сейчас очень развито для вот эти вот нейроинтерфейсы, больше для каких-то преодоления каких-то, лечения двигательных нарушений, например, у людей. Когда это бывает? Например, случается инсульт у человека, и в результате этого инсульта поражается какой-то участок коры головного мозга, который затрагивает, например, моторную кору. И тогда, тренируя вот с помощью этого нейроинтерфейса намерение человека совершить движение, и как бы подкрепляя вот это вот движение механическим устройством, например, экзоскелетонным комплексом, мы можем как раз вот улучшать эффективность идиомоторного тренинга и позволять человеку реабилитироваться в каких-то двигательных нарушениях.
Знаете, когда встречаешься с такими вот молодыми и заряженными, и увлеченными людьми, возникает чувство уверенности. У нас все будет хорошо. Я вас благодарю за эту прекрасную беседу и хочу напомнить слушателям, что у нас в гостях был профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, доктор физико-математических наук Сусана Гортлеева. Спасибо.
Спасибо большое.
На острие науки с Ириной Коротковой.